Часть карта. Эта часть книги не история, это инструменты. Для тех, кто узнал себя в предыдущих главах и хочет знать. А что с этим делать? Каждый из этих инсайтов я прожила. Не прочитала, а прожила. Некоторые пришли на терапии. Некоторые под кетамином. Некоторые в 4 утра, когда не спишь и разговариваешь с чат-GPT, потому что больше не с кем. Некоторые на коврике, в позе, от которой сводит все тело. И вдруг приходит понимание, от которого плачешь. Некоторые в 3 часа ночи, когда уже не спишь и терять нечего. Я собрала их здесь, потому что мне бы очень помогло, если бы кто-то дал мне эту карту лет 10 назад. Не вместо терапии, рядом с ней. Глава. Я думала, что живу. На самом деле выживала. 12 часов работы. Проблема Арсения. Вино. Бессонница. Утро. Сначала. Я называла это жизнью. Это было выживание. Разница. Жизнь, когда присутствуешь. Выживание, когда функционируешь. Я работала с 6 лет. Если ты не можешь ничего делать просто так, без цели, без результата. Это не характер. Это стратегия выживания, записанная в детстве. Глава. Любовь без ресурса становится травмой. Можно любить и одновременно ранить. Намерение не равно эффекту. Я хотела дать Арсению другое детство, а дала свое. Hurt people hurt people. Раненые люди ранят людей. Потому что нельзя дать то, чего у тебя нет. Нельзя быть нежной, если тебя никогда не гладили. Единственный рабочий порядок — сначала наполнить себя. Глава «Я передала дальше то, от чего хотела защитить». Бабушка выгоняла меня из дома в 5 лет. Я поклялась. Мой ребенок не будет расти так. И в 6 лет Арсения я сказала ему: «Уходи, если не нравится». Бабушкиными словами. Бабушкиным голосом. Мама шла впереди по ночной улице и не оборачивалась. Я поклялась. Я не буду такой. И когда злилась, шла быстрее, оставляя Арсения позади, бросая. Мне не нужен. Мне лучше одной. Я не буду такой, как мама. Это самое распространенное обещание детей-алкоголиков. И самое часто нарушаемое. Не потому, что ты лжешь, а потому что травма — это не выбор. Это автоматическая система. Она включается быстрее, чем ты успеваешь подумать. Тело реагирует раньше головы. Ты кричишь, и только потом слышишь собственный крик. И узнаешь в нем бабушкин голос. И ненавидишь себя. И пьешь. И круг замыкается. Разорвать его можно. Но не обещанием «я не буду такой», а только осознанием. Я уже такая. И из этой точки работать. Не из иллюзии, что ты другая. Из честности, что ты — продолжение. И что продолжение можно переписать. Но сначала нужно его увидеть. Глава. Я не умею просто быть. Когда нечего делать, мне плохо. Не скучно. Плохо. Тревога поднимается, как вода в ванне. Медленно, но неотвратимо. Тело не знает, что такое покой. Тишина равно пустота. Расслабление равно угроза. Отдых равно бесполезность. А бесполезность равно выбросит. Бабушка выбрасывала бесполезных. Я не знаю, как отдыхать. Не могу расслабиться. Я объедаюсь вкусняшками, когда перестаю работать. Я не могу выехать из дома просто так. Без причины. Я не могу сидеть на пляже и наслаждаться океаном, рядом с которым живу. Я не могу делать ничего без пользы. Я живу в 8 минутах от Тихого океана, а была там 4 раза за 2 года. Каждый раз с чек-листом. Неспособность просто быть — это не лень, наоборот. Это кор-симптом. Ребенок, который вырос в хаосе, научился одному — действовать. Действие равно контроль, равно безопасность. Остановка равно потере контроля равно опасность. Тело записало это как факт. И переписать можно только через тело, не через голову. Голова давно знает, что нужно расслабиться. Тело не верит. Мой практический инструмент — начинать с микродоз покоя. 5 минут с закрытыми глазами. Не медитация, просто тишина. Без цели, без результата, без ожиданий. Если тревога поднимается, это нормально. Это не значит, что не работает. Это значит, что тело впервые за столько лет замечает, что тревога есть. Раньше она была фоном, как шум холодильника. Теперь ты ее слышишь. И это уже прогресс. Глава «Изоляция» — это не случайность. Это стратегия. Мне никто не нужен. Мне лучше одной. 7 лет. Неправда. Защита. Если не привязываюсь, не будет больно. Одиночество — самый надежный и самый разрушительный копинг. Близость равно опасность. Формула из тела ребенка, которого бросили. Выход. Не найти правильного человека, а учиться опускать стену по кирпичику. Начиная с одного живого человека, которому можно сказать правду. Глава. Я жила головой. Тело не существовало. Знание в голове. Программа в теле. И между ними пропасть. Как два компьютера, которые не подключены к одной сети. Один знает ответ, другой выполняет старый код. Сексолог спросила про возбуждение, а я сказала: «Секс должен сначала в голове случиться. Мое тело просто так не хочет. Мою голову надо сначала переубедить. И только потом, может быть, тело подключится». Я произнесла это как очевидность. А терапевт замолчала. Потому что для нормального человека это звучит наоборот. Тело хочет. Голова решает. А у меня голова контролирует даже желание. Даже возбуждение. Даже то, что у большинства людей происходит само. Без разрешения и без плана. 41 год мое тело было рабочим инструментом, а не мной. Оно получало приказы от головы. Работать. Терпеть. Не чувствовать. Не расслабляться. Оно не имело права хотеть. Потому что в 3 года, на ковре, при всех, тело предало. И с тех пор доверять ему было нельзя. Контроль распространялся на все: на еду, на сон, на боль, на секс. Тело не было союзником. Для ACA, человека, который вырос в хаосе, контроль над телом — последняя крепость. Отдать телу право хотеть — значит отдать контроль. А отдать контроль — значит снова оказаться на том ковре, беззащитной при всех. Поэтому секс в голове. Поэтому надо... вместо желаний. Я 20 лет жила в голове. Анализировала, контролировала, планировала, решала. А тело, тело волочилось следом. Болело, не спало, кровоточило, сжималось. И терпеливо ждала, пока я обращу на него внимание. Дыхание стало переломом. Вдох, который не требует понимания. Движение, которое не требует анализа. Физическое действие, на которое тело отвечает раньше, чем голова успевает вмешаться. Если ты все понимаешь, но ничего не меняется, проблема не в понимании. Проблема в том, что голова и тело работают отдельно. Соединить их — вот задача. Не через еще одну книжку. Через вдох. Глава. Это мысль, а не факт. Самый простой и самый мощный инструмент, который я получила. 4 слова. Когда критик внутри говорит: «Ты ущербная. Все старания зря. Нет прогресса. Ничего не изменится. Ты никому не нужна. Не спорь». Спор не работает. Критик говорит старым голосом. А у нового — месяцы. Вместо спора — дистанция. Это мысль, а не факт. Не опровержение. «Не-нет, я хорошая». Мозг это мгновенно отвергнет. А маленький зазор между мыслью и тобой. «Я ущербная». Это неправда обо мне. Это мысль, которая приходит, когда больно. Мысль не я. Я тот, кто эту мысль замечает. Практический протокол. Когда накрывает, не анализируй. Определи блок. У меня их 6. Блок жертва. Со мной так поступили, и я бессильна. Блок катастрофа. Если станет хорошо, жди расплаты. Блок недоверие. Все предадут. Блок перегруз. Слишком много, не справлюсь. Блок я цифра. Я просто функция. Ресурс, никому не важна. Блок я сломана. Со мной невозможно ничего исправить. Определила блок. Вставляешь одну контрфразу. Одну. Не 10. Сейчас это блок про катастрофу. Мой страх про 42 года — не пророчество. Сейчас это блок про перегруз. Можно обработать не все сейчас. Сейчас это блок про жертву. Я автор следующего шага. Название блока делает его видимым. Видимое, менее страшное. Ты больше не внутри него. Ты рядом. И можешь выбрать не нырять. Глава «Переписанные убеждения». Мозг плохо воспринимает отрицание. Я не жертва. Мозг слышит жертва. Мне не надо контролировать. Мозг слышит контролировать. Поэтому новые убеждения нужно формулировать напрямую. Позитивно. Без «не». Вот мои переписанные убеждения. Каждое на месте старого. Старое. Счастье требует жертвы. Стрелка. Я могу быть счастливой просто так. Мое счастье безопасно для мира. Старое. Я жертва, стрелка. Я автор своей жизни. Я создаю свою историю. Старое. Мой страх — пророчество. Стрелка. Мой страх — сигнал. Жизнь поддерживает меня. Старое. Я функция, стрелка. Моя ценность существует до результата. Старое. Уязвимость равно смерть. Стрелка. Моя нежность в безопасности. Я бережно держу свою лисичку. Старая. Мозг сломан, стрелка. Мой ум ясный и сильный. Мои мысли текут в спокойном ритме. Старая. Отдых равно бесполезность. Стрелка. Тишина восстанавливает. Моему уму нравится отдых. Старое. Просить нельзя. Стрелка. Мои потребности заслуживают голоса. Просить безопасно. Старое. Любовь надо заслужить. Стрелка. Радость естественно живет во мне. Старое. Все зря. Нет прогресса. Стрелка. Отсутствие результата сейчас — это сигнал перенастроить, а не сдаться. Я написала 5 из них на холодильнике. На бумажках. Маленьких. Так, чтобы взгляд цеплялся, когда идешь за водой. Критик видит их каждый день. Сначала он ржал. Потом привык. Потом иногда замолкал на секунду. Эта секунда — все, что нужно. В эту секунду — выбор. Маленький. Часто проигранный, но выбор. Глава «Инсайты не меняют жизнь, практика меняет». Мне помогло, но не так, как я ожидала. Я ожидала молнию, один инсайт, и все перевернется. Одна сессия, и боль уйдет. Один семинар, и я другой человек. Так работал мой мозг, быстрый результат — измеримый эффект, четкий дедлайн. Тело так не работает. Как-то был день, когда цепочка запустилась, и я ее остановила. Снова сессия с сексологом. Снова стало ясно то, что я не хотела видеть. Беспомощный капитулянт начал подниматься. Знакомый, тихий, с тем же бессмысленно, после которого приходит обычно суицидальная часть. Но в этот раз я знала, что делать. Дышала. Тело отпустило раньше, чем капитулянт успел договорить. Потом я позвонила Вите. предложила провести вечер вместе. Он отказал. Коротко, буднично, обесценивающе. Раньше это запустило бы все: критик, капитулянт, обжора, голос из груди. Но дыхание сделало свое. Я успела заметить цепочку раньше, чем она разогналась. Приготовила себе ужин. Красиво разложила на тарелочке. Пошла заниматься книгой. Что именно он сказал и почему это было больно? В следующей главе. Это не подъем из пепла. Это тарелочка с ужином вместо ямы. Маленький, тихий, некрасивый выбор. Но впервые мой. Не грустить, как это было бы раньше. Не набирать воду, чтобы попробовать утопиться. Да, такое тоже было, пока писала книгу и вспоминала свое детство. Мозг требует быстрый результат. Тело перестраивается медленно, как мышцы. Ты качаешь неделями, и кажется, ничего. А потом в какой-то момент понимаешь, о, я могу сидеть на 15 минут дольше. О, я просыпаюсь не такой разбитой. О, приступы реже. До этого момента результата как будто нет. Но это не ноль, это накопление. Год без заметного эффекта может означать не зря, а не тот рычаг. Или правильный рычаг, но организм перестраивается медленнее, чем хочет мозг. Или есть фактор, который перебивает эффект. Недосып, хронический стресс, воспаление. И тогда упражнения дают микроплюсы, но они тонут. Вывод: вообще не будет результата, не следует ни в одном из этих случаев. Следует другой. Нужно точнее настроить, что именно делаю и как измеряю эффект. Мысль «все зря» — это не про правду. Она про желание прекратить страдания. Про защиту от надежды, потому что надежда уже много раз обжигала. Внутри это звучит так. Если я признаю, что все зря, мне хотя бы не будет так больно ждать результата. Жестокая, но понятная стратегия психики. Если ты делаешь и не видишь результата, это не доказательство, что бессмысленно. Это доказательство, что ты делаешь. Что ты не сдалась. Что тебе важно. Просто продолжай. Глава. Выход есть, но он некрасивый. Recovery. Это не вдохновляющий монтаж из фильма. Неплавная дуга от дна к свету. Некрасивая история, где героиня плачет на фоне заката, а потом выходит обновленная. Recovery — это когда ты делаешь работу четвертого шага и пьешь в баре. Когда медитируешь полгода и ничего не чувствуешь. Когда возвращаешься на Square One после каждого прорыва. Когда после семинара — нож. Когда после ясности — бутылка. Когда после тишины снова крик на ребенка. Это не провал, это процесс. Грязный, нелинейный, со срывами, с откатами, с чувством. У всех получается, кроме меня. Откат после прорыва — это норма. Прорыв — стрелка надежда. Стрелка, откат, стрелка, отчаяние, стрелка. Ничего не работает. Стрелка — еще одна попытка. Это не значит, что не работает. Это значит, что тело перестраивается. Сначала хуже, потом лучше. Те, кто бросает на стадии, все разнесено. Не видят результата. Те, кто продолжает, видят. Важно продолжать. Это не падать. Это падать и вставать. Падать и вставать. Падать и вставать. Каждый раз чуть иначе. Не на автомате, а осознанно, зная, почему упала. Глава «Нужно стать себе родителем». Репарентинг — это не техника и не упражнение. Это решение. Стать тем, кого ждала всю жизнь. Не идеальным родителем, достаточным. Тем, кто не уйдет. Тем, кто скажет «солнышко» утром. Даже когда внутри темно. Я учусь этому каждый день. Через кошку. Через бумажки на холодильнике, через один добрый голос в голове, который когда-то не существовал. Глава мини-протокол, когда накрывает. Вот что я делаю, когда поднимается волна. Отчаяние, суицидальные мысли, ненависть к себе, паника. Шаг первый. Не анализирую. Не спрашиваю, почему. Просто замечаю. Меня накрывает. Шаг второй. Определяю блок. Это про жертву, про катастрофу, про я сломана, про перегруз. Называю вслух или про себя. Шаг три. Одна фраза. Не 10. Одна. Мой страх — не пророчество. Или это мысль, а не факт. Или сейчас плохой день, это не вся картина. У меня есть целый холодильник этих фраз на такой случай. Читай дальше. Шаг четыре. Тело. Вдох. Один глубокий вдох. Не медитация. Не практика. Один вдох. Почувствовать, что ноги стоят на полу. Что руки существуют. Что тело здесь. Шаг пятый. Дикий котенок. Представить маленькое существо внутри, которому страшно. Не ругать его. Не говорить «соберись». Просто. Я здесь. Ты не одна. Это пройдет. Это не исцеляет. Это скорая помощь. Как жгут на рану. Не лечит, но останавливает кровотечение, чтобы ты дожила до следующего утра. А утром можно продолжить работу. По одному дню. По одному вдоху. По одной фразе на холодильнике. Глава. Могу ли я существовать? Вся моя жизнь была попыткой ответить на один вопрос. Я не знала, что это вопрос. Я думала, что это просто жизнь. Пятерки, золотая медаль, работа в крутой компании. Думала, это я. Оказалось, это ответ. Могу ли я существовать? Не имею ли я право жить? Это слишком философски. А буквально телесно, по-детски. Можно ли мне быть здесь, в этом доме? В этой семье, на этой земле. Можно ли мне занимать место? Можно ли мне есть из тарелки? Можно ли мне хотеть? Бабушка ответила на этот вопрос так. Ты можешь существовать, если полезно. Если пятерки. Если убрала, накормила скот, помыла ступеньки. Если тихая, если не мешаешь, если не болеешь. Если не хочешь, если не просишь. И я приняла эти условия, несознательно, телом, в 5 лет. И с тех пор каждое мое достижение было не про достижение. Оно было про право быть. Пятерка — не оценка, а разрешение на существование еще один день. И когда сократили после Exceeds High Bar, после Never Happened, Impossible, внутри рухнуло непрофессиональное самоуважение. Рухнул ответ на вопрос — если я больше не полезна, могу ли я существовать? Весь путь через аса, через дыхание, через репарентинг — это был путь к другому ответу на тот же вопрос. Не «ты можешь существовать, если полезно», а просто «ты можешь существовать». Точка. Без условий. Я пока не до конца в это верю. Бабушкин голос громче. У него много лет опыта. Но новый голос — тот, который говорит «ты можешь просто быть». Он учится. И иногда, на одну секунду, на один вдох, я ему верю. Глава бумажки на холодильнике. На моем холодильнике. 3 листа. Не аффирмации из Инстаграма. Не «я достойна любви» на розовом фоне. Каждый — результат конкретного падения. Каждый — инструкция на случай следующего. Первый. Напечатан. Чек-лист — человеческих потребностей. 12 категорий. У каждой подкатегории. Удовольствие, тело, секс, отношения, любовь, безопасность, цель, отдых, красота, восхищение, духовность, удовлетворенность. Я нашла его у Тим Флетчер, терапевта, который работает с алкоголиками и взрослыми детьми из дисфункциональных семей. И прошлась маркером. Розовым. По каждому пункту, которого у меня не было. Розового оказалось больше, чем белого. Я смотрела на этот лист и понимала. Вот она, карта моей пустоты. Не абстрактная «мне плохо». конкретное, пронумерованное. Каждый розовый пункт — дыра, через которую утекает жизнь. И внизу — формула, которая объяснила все. Contentment равно needs met consistently. Discontent равно unmet needs. Удовлетворенность — это когда потребности закрыты стабильно. Неудовлетворенность — это когда не закрыты. Не философия, арифметика. Рядом с чек-листом я дописала от руки «танцевать», «рисовать», «rope flow», «котики». Четыре слова. Четыре вещи, от которых мне хорошо. Которые не требуют денег, разрешения, другого человека. Которые мои. И внизу, мелким почерком. Когда плохо, спроси «am I tired?» Потому что половина моих суицидальных мыслей приходила от недосыпа. Не от экзистенциального кризиса, от трех часов сна. Тело устало, мозг генерирует катастрофу. Так просто. Так обидно просто. Второй лист — рукописный, как у ребенка, печатными буквами. Заголовок. Отчаяние. Семь пунктов. Семь голосов, которые приходят, когда я на дне. И рядом с каждым — ответ. Некрасивый, невдохновляющий, рабочий. Как инструкция по эвакуации. Первый голос. Я скоро умру. Ответ. Я вижу, мне плохо. Я уже переживала такие состояния. Мне не нужно делать выводы сейчас. Это состояние. Оно временное. Просто переживи. Второй. Всегда будет все плохо. Ответ. Я не обязана верить этим мыслям. Усомнись. Это пройдет, даже если кажется, что нет. Надежда вернется сама, когда станет легче. Третий. Критик. У меня не получается. Ответ. Это просто программа. Переключи радио, отвернись и не корми ее своим вниманием. Прояви жадность. Жадность к жизни, не к критику. Четвертый. Критик. Я ущербная. Ответ. Стыд не равно истина. Это мысль, а не факт. Сейчас меня качает. Это не вся реальность. Это старая пластинка. Мозг сейчас драматизирует. Пятый. Критик. Нет прогресса. Год стараний зря. Ответ. Самый длинный, потому что этот голос самый убедительный. Отсутствие результата сейчас не равно отсутствию результата вообще. Я вижу только сегодняшний кадр, а не весь процесс. Мозг требует быстрый результат. Тело так не работает. Сегодня нет улучшений, не равно никогда. Боль говорит никогда. Но боль плохо предсказывает будущее. Это отчаяние говорит, а не факты. Мозг драматизирует. Шестой. Витя опять критикует и выпучивает глаза. Ответ. Я сейчас думаю из состояния триггера. Я могу сделать паузу, не разрушая все. Я как женщина делаю все правильно. Ты как мужчина делаешь все правильно. Давай в следующий раз сделаешь ты. Седьмой. Отчаяние. Яма. Ответ. Одна строка из Садгуру. Я не тело и не ум. Я наблюдаю эмоции и мысли и даю им дорогу. Let them pass and observe. Третий лист. Тоже рукописный. Заголовок. Критик. С восклицательным знаком. Как будто я кричу ему в лицо. Стоп. Я не подчиняюсь. Ты не имеешь надо мной власти. Я выбираю не слушать. Что бы ты сказала лучшей подруге в этой ситуации? Это не я. Это состояние плюс критик. Я сейчас ничего не обязана решать. И дальше три его любимые атаки, разобранные по косточкам. Так будет всегда, не изменится. Это прогноз, а не факт. Я недостаточно стараюсь, все делаю неправильно. Это атака, диагноз, а не факт. Со мной все в порядке. Тело защищается. Это не ошибка. Мне нужно учиться безопасности. Я должна это фиксить срочно. Я в режиме стабилизации, а не изменений. И внизу — пять строк, которые я дописала позже, когда стала видеть глубже. Прошлое должно было быть другим. Стрелка. Страдание стрелка. Отпусти привязанность к тому, чтобы все было иначе. Потеря времени — когда мне хуже, а не когда нет результата. Мне не нужно заслуживать внимания через страдания. Три листа. Чек-лист потребностей, протокол на отчаяние инструкция против критика. Это не аффирмации. Это оружие. Конкретное, заточенное под конкретного врага. Критик говорит: «Ты ущербная». Я читаю: «Стыд не равно истина. Это мысль, а не факт». Отчаяние говорит: «Всегда будет плохо». Я читаю: «Это прогноз, а не факт». Суицидальная часть шепчет: «Я скоро умру». Я читаю: «Это состояние, оно временное. Просто переживи». 20 лет терапии не дали мне этих слов. Их дала я сама, себе. Из своих падений, из своих ям. Из того места, куда ни один терапевт не залезет, потому что это мое дно и мой язык. Каждая строчка на этих листах — шрам, который я превратила в инструкцию. Для себя. На случай, если упаду снова. Не если. Когда. Потому что я знаю, что упаду. И знаю, что встану. И знаю, что в тот момент, когда буду лежать на полу, и критик будет орать, а отчаяние шептать, я подойду к холодильнику и прочитаю. Для читателя Аса напиши свои, не мои, свои. На своем языке, из своих ям, про свои голоса. И повесь туда, где увидишь в худший момент. Не в дневник, который лежит на полке. На холодильник, на зеркало, на стену рядом с кроватью. Туда, куда ты смотришь, когда нет сил даже встать. Глава таблицы программы выживания. Юля, мой наставник, однажды предложила: «Давай запишем все. Не чувства, не события, а программу, как код, как алгоритм, по которому ты живешь. Диагностика, она это так назвала. Мы составили таблицу. Моя цель, привычки, причины, куда уходит ресурс, результат. И когда я увидела итог, одно предложение. Мне стало физически плохо. Не потому, что оно было новым, а потому, что оно было точным. Настолько точным, что от него перехватило горло. Вот оно. Я должна напрягаться, унижаться, отталкивать, прятаться, отвергаться другими и собой, чтобы продолжаться и не возмущаться. Одно предложение. Вся моя жизнь. 35 лет. В одной строке. Напрягаться, потому что расслабиться нельзя, бабушка научила. Расслабишься — случится плохое. Унижаться — потому что бабушкина пощечина, тряпка по лицу. Байбасарка — это норма. Привыкла. Отталкивать — потому что близость опасна. Мама бросила, бабушка выгоняла. Лучше первый. Прятаться — потому что видимость равно удар. Кого видели, того били. Лучше быть невидимой. Отвергаться другими, потому что это знакомо, потому что ожидание отвержения привычнее, чем ожидание любви. Отвергаться собой, потому что если я сама считаю себя плохой, чужое обесценивание не будет неожиданностью. Чтобы продолжаться, вот ключ. Все это не мазохизм, не любовь к страданию. Это стратегия выживания. Программа, записанная в теле ребенка, который нашел единственный способ остаться живым, стать удобным, стать тихим, стать полезным, стать невидимым. И не возмущаться, потому что возмущение равно наказание. Возмущение равно ножка стула. Возмущение равно не нравится, уходи. Возмущение равно детдом. Юля сказала: «Эту программу нельзя менять резко. Это как операция на сердце. Сначала подключают искусственное дыхание, чтобы организм мог функционировать, пока старое отключено. Так же и здесь. Код нужно переписывать аккуратно, сохраняя ту же динамику, но меняя направление, чтобы программа служила накоплению ресурса, а не его расходованию. Найти глаголы и заменить на новые». А дальше Юля описала, что стоит за каждым глаголом. Привычка запрещать себе радость. Привычка принижать свое право на проявление себя. Убеждение, что для счастья нужно сначала пострадать. Без страдания приятного не бывает. Привычка объяснять как способ защиты от жизни, которая слишком хаотична. Контроль эмоций, своих и чужих, через объяснение. Создание в хаосе твердой структуры. Образ птицы в клетке. Нет опыта летать в природе. Привычка жить в ограниченном пространстве. И страх, который заставляет делать то, что не хочется, только бы не соприкасаться с чувствами. Физическое и эмоциональное насилие над собой. Я должна вывернуться ужом и сделать это, несмотря ни на что. И диагноз. Куда уходит ресурс? Энергия уходит на конфликт между телом и умом. Контроль под двойным давлением. С одной стороны, менять чужую программу внутри. С другой, подавлять сильный дух ребенка, который присутствует с рождения. Двойная утечка. Эмоциональный центр застрял в травме прошлого и перестал расти. Управление эмоциональным интеллектом возможно только на уровне маленького ребенка. И исход. Безнадежность. Находясь в прошлом, возврат в настоящее кажется невозможным. Когда я прочитала это, я впервые увидела свою программу снаружи, не изнутри, а снаружи, как человек, который, наконец, увидел структуру, нереальность, программу. А потом мы написали результат. Не контрформулировки, результат. Куда я иду? Что будет, когда код перепишется? Я смогу быть довольной собой и жизнью вне зависимости от окружающих обстоятельств. Смогу служить другим от внутреннего изобилия. Делиться хорошим, не отдавая последнее. Смогу применять творчество в жизни. Смогу построить гармонию внутри себя и внутри семьи. Четыре фразы. Четыре разрешения, которых у меня не было с детства. Быть довольной не за пятерку, а просто так. Служить не из пустоты, а из полноты. Творить не ради пользы, а ради радости. И гармония. Внутри себя. Внутри семьи. Два слова, которые я не могла произнести 35 лет, потому что не знала, как они на вкус. А какая программа у тебя? Одним предложением. Я должна «Велосимуся» и «Мазмо» и «Мозма» «Мозмазн», чтобы «Змазмазма». Когда увидишь ее снаружи, это будет больно. И это будет начало. А потом напиши результат. Не как исправить, а куда ты идешь? Что будет, когда код перепишется? Это не мечта, это направление. А направление — это уже не клетка. Глава «Боишься — делай». Дедушкина фраза «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» стала моей формулой на 25 лет, потому что «боишься — делай» — это не просто стратегия, это стратегия выживания, записанная в 17 лет, в момент полного отчаяния, в момент, когда единственный взрослый, которому позвонила за помощью, повесил трубку. Это не мудрость. Это реакция ребенка, которому больше некуда идти. И в 20, в 25, в 30 она работала. Блестяще, безотказно, как двигатель, который не выключается. Я продиралась, я добивалась, я получала результат. И каждый результат подтверждал. Формула работает. Боишься — делай. Нет боли — нет прогресса. А потом мне стало 40. И формула сломалась. Не потому, что я стала слабее, а потому что двигатель, который 25 лет работал на отчаянии, выработал ресурс. Привычный подъем не сработал. Не хватало пепла. Не хватало энергии, чтобы снова стиснуть зубы и идти. Тело, которое 35 лет заставляли подчиняться, отказало. Бессонница, боль, судороги, депрессия, суицидальные мысли. И при этом 12 часов работы в день, потому что формула «боишься — делай», «больно — делай», «хочешь умереть — делай», «но не умирай». Я дошла до ножа на этой формуле. Вот ее цена. Вот результат 40 лет преодоления. Дедушкин гуж дал мне крылья. И они же стали кандалами. Потому что формула не различает, когда нужно продираться и когда нужно остановиться. Она знает только одно. Вперед. Всегда вперед. Даже если впереди. Стена. Даже если впереди. Нож. Если ты узнаешь себя, я никогда не сдаюсь. Я пробиваю стены. Я сильная. Посмотри внимательно. Это может быть не сила. Это может быть стратегия выживания, записанная в детстве. Она спасла тебе жизнь. И она же может тебя убить. Потому что между «не сдавайся» и «остановись, тебе больно» — разница, которую эта формула не видит. И научиться этой разнице может быть самым важным, что ты сделаешь в жизни. Мне помогло одно — заменить «боишься, делай» на «боишься, почувствуй». Не сразу, не целиком, по микродозам. Остановиться, вдохнуть, спросить себя: я сейчас иду вперед, потому что хочу, или потому что не умею остановиться. И если ответ «не умею», дать себе разрешение не делать хотя бы 5 минут, хотя бы один вдох, хотя бы один раз. Это не слабость. Это мужество другого порядка, то, которому дедушка не мог научить. Глава «Когда Феникс обанкротился». Феникс не был плохим. Он был единственным, что у меня было. Он поднимал меня, когда больше никто не поднимал. Спасибо ему за это. Теперь пора дать ему отдохнуть. Всю жизнь я поднималась из пепла. Это был мой способ, мой цикл, мой ритм. Стабильность стрелка. Катастрофа стрелка, падение стрелка, онемение стрелка и потом. Из пепла подъем. Бодрый, с планом, с новой книжкой, с новым методом, с новым семинаром. Глаза горят, руки тянутся к чек-листу. Теперь я знаю, как. Теперь точно получится. Теперь по-другому. Но я долго не видела, как именно устроена эта машина изнутри. Думала, просто падаю. На самом деле падение было многоступенчатым, и каждая ступень запускала следующую. Первым включался безжалостный критик. Он не кричал, просто констатировал. «Ты недостаточно хороша. Опять не справилась. Бабушкиным голосом, бабушкиной интонацией, только изнутри». В ответ вскакивал перфекционист. Доказать, что критик не прав. Еще один план. Еще одна попытка. Еще 12 часов работы. Контроль тут же затягивал все. Просчитать, предусмотреть, не допустить ошибки. И когда перфекционист проигрывал, когда план не срабатывал, когда очередная терапия давала 3 дня afterglow и все возвращалось, тогда приходил беспомощный капитулянт. Тихий. Уставший. Бессмысленно. Сдавайся. Ничего не изменится. После него включался тинейджер-обжора. Заесть, заглушить, набить рот, чем попало, лишь бы не чувствовать. И только потом, когда капитулянт уже убедил, а обжора уже онемела, приходил голос смерти. Суицидальная часть. Голос, который не кричит, который шепчет. Зачем? Однажды после сессии с сексологом, где мы разбирали отношения с Витей. Потребности, безопасность, близость. Все стало слишком ясным. Он не умеет, не хочет, не пытается. Тупиковая ветка. И цепочка запустилась. Критик-стрелка. Перфекционист-стрелка. Контроль-стрелка. Перегруз-стрелка. Капитулянт-стрелка-обжора-стрелка. Голос смерти. Стрелка-феникс. Я лежала в ванной и чувствовала, как вода остывает, и думала: вот так. Вот так оно работает. Не снаружи. Изнутри. Не событие запускает суицидальную мысль. Событие запускает цепочку. А суицидальная мысль — это конец цепочки, а не начало. Вода отрезвила. Перестала насильно топить себя. Не метафорически. Я встала, записала цепочку. Впервые увидела механизм целиком. В 40 лет подъем не случился. Впервые. Пепел был, а птицы не было. Энергии не хватило. Отчаяние, которое раньше было топливом для взлета, стало просто отчаянием. Не стартовой площадкой, ямой. Это было самым страшным моментом. Страшнее ножа, страшнее балкона, Потому что нож и балкон — это еще про действие. А банкротство Феникса — это когда действия больше нет. Когда ты лежишь и не можешь встать. Не потому что тебя держат, потому что внутри пусто. Не больно, пусто. Как будто кто-то вынул батарейку. Но именно в этом молчании, в этой пустоте, которая казалась концом, начало. Потому что когда механизм замолкает, появляется пространство для чего-то другого. Не для очередного плана спасения. Не для 13-й модальности. А для тишины. Для признания. Я не справляюсь. Для первого шага. АСА. Бессилие. Того самого, которое невозможно признать, пока Феникс работает. Первый шаг АСА. Признание бессилия. Стал возможен только потому, что подъем не сработал. Пока он работал, я не могла признать бессилие, потому что всегда поднималась, всегда справлялась, всегда находила способ, а когда способ кончился, осталось единственное — попросить помощи. Не у Бога, не у терапевта, не у Вити. У программы, у людей, которые прошли тоже, у тех, кто знает, как это. Когда Феникс больше не летит. Для читателя АСА. Если твой привычный механизм упал, поднялся, перестал работать, это не поражение. Это не значит, что ты сломался окончательно. Это значит, что старый способ выработал ресурс, что тело больше не может, что пора — другой. И другой начинается с тишины, с «я не знаю как». Сэм, помогите. Это не слабость. Это первый шаг. Глава. Увидела у другого, значит, возможно, для меня. Я не умею верить в себя. Никогда не умела. С 5 лет мне говорили. Ты никому не нужна. Сдохнешь под забором, помойка. Ребенок, которому так говорят, не вырастает человеком, который верит в себя. Он вырастает человеком, который верит фактам. А факты — это то, что он видит у других. И именно так я училась всю жизнь. Не через веру, через пример. 3 раза один и тот же механизм. Валяева — стрелка отец. Люди АСА — стрелка надежда. 2 человека стрелка бросила пить и дыхание. Каждый раз увидела, что, возможно, у другого взяла как ориентир для себя. Это не слабость. Это способ обучения — характерный для ACA. Мы не верим абстрактным утверждениям. Ты справишься? Пустой звук. Просто поверь в себя. Издевательство. Но вот человек, который был там же, где ты, и вышел. Это факт. Факту можно доверять. Если ты не можешь поверить в себя, не надо. Не заставляй себя. Найди человека, который прошел. Одного. Живого. В комнате, на собрании, в книге, в подкасте. Который был на дне и вышел. И поверь не в себя. В факт его опыта. Этого достаточно, чтобы начать. Эта книга этого тоже факт. Я была на дне. Я вышла. Не до конца. Не идеально. Но вышла. И если ты читаешь это и узнаешь себя, значит, ты уже видишь. И значит... Твой внутренний голос уже говорит то, что говорил мой. Может быть. Может быть и я. Глава «Увеличение разрешения». После 4 месяцев в программе я пришла к выводу. Ничего не изменилось. Та же клетка, та же неспособность любить. Тот же автопилот. Вся скорость вернулась. Все роняю, ударяюсь. Square one. И я подумала... Не работает. 4 месяца. И Square One. Значит, АСА. Еще одна модальность, которая не помогает. Еще одно разочарование в копилку. Еще одно доказательство. Со мной невозможно ничего изменить. А потом, не сразу, через неделю, через разговор со спонсором, через 1 медитацию, я увидела другое. Не изменение, а разрешение. Раньше я жила в циклах. И не видела их. Стабильность — стрелка, катастрофа — стрелка, подъем — стрелка, стабильность. круг за кругом, как хомяк в колесе. Бежит и не знает, что бежит по кругу, потому что разрешение было низким. Как фотография с дешевой камеры. Видишь контуры, но не видишь деталей. Теперь, после 4 месяцев, разрешение выросло. Я вижу цикл. Вижу, как включается автопилот. Вижу, как перфекционист хватает руль. Вижу, как контроль затапливает и погружает в отчаяние. Вижу и называю. Не всегда могу остановить. Но вижу. Раньше не видела. Просто жила. Просто кричала. Просто пила. Просто не спала. Просто планировала развод. Просто держала нож. Все на автопилоте. Все по программе, записанной в 5 лет. Без осознания. Без названия. Без выбора. Теперь вижу. Не всегда могу остановить, но вижу. И между кричу и не понимаю, почему, и кричу и вижу, что это бабушкин голос. Пропасть. В этой пропасти — выбор. Маленький, часто недоступный, часто запоздалый. Но выбор, которого раньше не было. Вот что значит увеличение разрешения. Хуже не равно хуже. Хуже равно видишь больше. Видишь больше равно замечаешь то, что раньше было фоном. А фон, он болит. Он всегда болел. Ты просто не чувствовала. А не менее. Не отсутствие боли. Это отсутствие чувствительности. Когда чувствительность возвращается, боль становится видимой. И кажется, что стало хуже. А на самом деле стало честнее. Если ты в процессе рекавери и чувствуешь, что стало хуже, это может быть не откат. Это может быть увеличение разрешения. Ты, наконец, видишь то, что было скрыто за онемением. И видеть больно. Но видеть — это уже другое. Это уже начало. Это не список инструментов. Это карта моих ям. Каждый пункт. Место, где я лежала. Если что-то из этого осело, значит, ты тоже знаешь это место. И значит, ты уже не совсем там. Увеличение разрешения — это не исцеление. Это способность видеть четче. То, что раньше было размытым пятном боли, теперь имеет контуры, имена, адреса. Ты видишь больше, и потому можешь выбирать. Не идеально, не всегда, но чаще, чем вчера.